Дмитрий Емец. Таня Гроттер и проклятие некромага. Читает Алла Чужик. Глава первая. Тайны оптом и в розницу. В жизни всегда масса причин, чтобы не делать чего-то. Не бороться, не рисковать, поджать лапки и скиснуть, когда нужно бороться и достигать. Всегда вперед! Разочарование от несделанного – самое большое разочарование. Личные записи Сарданапала Черноморова. Состояние между сном и бодрствованием маги называют прозорливым предутрием. Именно в этот короткий час приходят ответы на вопросы, которые мучительно задаешь себе днем. И вот в то октябрьское предутрие, когда мы начинаем свой рассказ, Таня внезапно поняла, что относительному и хрупкому душевному равновесию, которым она гордилась последний месяц, этому доказательству своей окончательной взрослости, наступил конец. Осознав это, Таня открыла глаза и, не двигаясь, долго смотрела в потолок. Во дворе Тебедокса глухо перекликались циклопы. Ночью мавки опять прорывались из подземного тоннеля в парке, и Поклёб принял все меры предосторожности. В общем, обычное раннее утро обычного осеннего дня. Заснуть Таня уже не смогла. И стал мерещиться толстый черный кот, который вспрыгнул к ней на грудь, поднял морду и улыбнулся многозначительной, совсем не кошачьей улыбкой. Улыбка кота напомнила Тане чью-то очень знакомую улыбку. «Чушь!» — сказала Таня. Она рывком села и произнесла заклинание. В комнате вспыхнул свет. Не позволяя себе долго раскачиваться, Таня стала готовиться к аспирантским экзаменам. «Таня, ты обязательно должна прочитать Ануфрия приплюснутого, слова, которые убивают. Только не оставляй книгу на ночь открытой. Там по страницам блуждает автор, а это не для слабонервных», — сказал ей вчера Сарданапал. Ознакомившись с сочинениями Ануфрия, Таня отправилась на завтрак. По дороге она привычно забарабанила в комнату Ягуна. Играющий комментатор последнее время вечно просыпал завтраки. Исключением были случаи, когда он не ложился вообще. Но после бессонной ночи у Ягуна обычно не бывало аппетита. Он ложкой прокапывал в каше траншеи и требовал, чтобы вместо солдат в них засадили кусочки соленого огурца или ветчины.
«Не входите, умоляю, я смущаюсь! Дайте хоть в одеяло закутаться!»
Сразу после стука раздался из-за двери панический вопль Ягуна. Таня собралась ждать, но тут дверь распахнулась, и на пороге вырос играющий комментатор во влажном драконбольном комбинезоне. Заметно было, что он только что откуда-то прилетел.
«Не смешно, что опять не ложился?» — спросила Таня.
«Видишь ли, я надумал наскоро поменять в пылесосе свечи. Поменял свечи, решил попутно посмотреть реактивный усилитель. И свернул там одно крепление. Ну и пошла-поехала. А потом, конечно, пришлось полетать, чтобы проверить, все ли нормально. И снова, понимаешь, движок троит».
«Ягун, тебе никогда не приходило в голову, что техника ломается только у тех, кто ее чинит?»
«Да, ну, хочешь новую экзаменационную задачку? Встречается в лесу два чувака. Уровень магического мастерства одинаковый, боевой опыт тоже одинаковый. Короче, все примерно равное. У первого молот Перуна, у другого трезубец Посейдона. Оружие, ясный перец, непобедимое, круче нет. Первый чувак на груднике Зевса, у второго чувака доспехов нет, зато на шее амулет, пятка Ахилла. Начинается бой, удары нанесены одновременно, кто кого замесит?»
Таня пожала плечами. «Да никто никого. Трезубец Посейдона не посягнет на мага в нагруднике Зевса. Это дружественные артефакты. А молот Перона не тронет некромага».
«А как ты докажешь, что второй некромаг?» — разочарованно спросил Ягун.
«Никто, кроме некромага, костей на себе таскать не будет. Они из него силы высосут. Пятка Ахилла — это кость. Что, неправильно?»
«Да правильно!» — кивнул Ягун. «Я тоже сразу догадался. А третьи курсники почти все засыпались. Вот что значит новая школа».
По дороге в зал двух стихий Таня и Ягун встретили Сарданапала. Академик поклонился немного на старомодный манер и хотел пройти.
«Постойте, академик, можно вопрос? Милый и ненавязчивый, как я сам!»
Внезапно завопил Ягун. Сарданапал остановился.
«Нет, никаких новых вопросов, особенно милых и ненавязчивых, как ты», — ответил он.
«А я новых и не задаю. Помните вчерашний мой вопрос? Да или нет?»
«Разве я вчера не сказал нет?»
«Ну, подядя, не за себя же прошу. Хотите, я на колени встану, а Танька вас поцелует и зайчиком попрыгает».
«Чего?» Возмутилась Таня, которая вообще не понимала, о чем Ягун просит Сарданапала.
Сарданапал поморщился. Совершенно ясно, что Ягун не отстанет.
«Опять та же песня. Ну, хорошо. Если Яги поручится, что все будет более-менее цивильно...»
Нерешительно начал академик.
«Ура! Считайте, что она уже поручилась!» Завопил Ягун.
Сарданапал понял, что ошибся и выбрал не тот рычаг.
Ну да, хотя учти, если медузи или зуби откажут...»
Осторожно продолжил он.
«Они откажут, только если с ними советоваться. Когда все свалятся на голову, отказываться будет поздно. И потом, разве вы не глава школы? Разве ваше мужское авторитетное слово не есть закон для нас всех?»
Надув щеки, сказал Ягун. Академик устало махнул рукой, буркнул что-то про юродство и ушел.
«И почему это я должна была прыгать с зайчиком?»
— мрачно спросила у Ягуна Таня.
«Ты что, забыла? Я выполнял просьбу Шурасика. Стрелье Шурасику завтра 20 лет. Душа его жаждет праздника, а моя душа жаждет шумной толпы контуженных однокурсников!»
Таня задумчиво кивнула. «Собрать вместе весь курс, что может быть лучше? И Ванька, возможно, выберется».
«Танька, прости, я должен бежать!» — спохватился Ягун.
«А завтрак?»
«Я забыл сделать одну штуку. Захвати мне что-нибудь мясного, но чтобы оно не шевелило лапками. Ладно, но пока».
И Ягун умчался, паря на ушах, как на крыльях любви. У него вечно были всякие пылесосные дела-делишки. Понестись куда-то, договориться с кем-то, чтобы тот повел какому-то своему знакомому, смотреть клапана или менять присадку на новую трубу. Причем зачем нужен тот первый посредник, и почему нельзя связаться сразу напрямую, Тане было глубоко непонятно. Однако бегательная система явно имела свои бонусы. Потому что, несмотря на то, что Ягун вечно сидел без дырок от бублика, пылесос у него был самый навороченный в Тебидоксе. Местные же русалки, на чешую которых играющий комментатор постоянно зарился, боялись Ягуна до дрожи. Исключение составляла Милюля, которая мало того, что сама никого не боялась, ее еще и боялся грозный поклеп.
«Подхвостник!» — называл его Ягун,
с учетом того, что каблуки у русалки, по известным причинам, отсутствовали. Ближе к обеду стало окончательно ясно, что Медузия и Великая Зуби не то чтобы согласны принять в Тебидоксе всю ораву, но вроде как активно и не возражают. Другими словами, это было скорее «да», чем «нет».
«Мигом всех обзваниваем, надо ковать железо, чтобы было что сдать металлолом!» — велел Ягун.
Таня вздохнула и послушно принялась ковать железо. Когда белая дымка на экране зудильника рассеялась, Таня увидела Грабыню. Склепова томно возлежала на диване, закинув ноги на спинку. Гуня массировал ей ступни. При этом вид у него был такой суровый, будто он сейчас озвереет и поотрывает Склеповой все пальцы на ногах. Хотя, если вдуматься, у Гуни всегда был такой вид. И тем не менее, Грабыня до сих пор была жива.
«О, Гротерша, снова ты бешеная сиротка, никакого покоя, никакой личной жизни», — сказала Склепова будничным голосом.
Таня обиделась. Можно было подумать, что в последний раз они разговаривали не несколько месяцев назад, а только вчера.
«Прости, я, кажется, помешала?» «Ты всегда мешаешь, и я всегда тебя терплю. Трудись, трудись, Глом, не тебе звонят».
«Что-то у тебя дымно в комнате», — сказала Таня, принюхиваясь. Зудильник неплохо передавал запахи.
«Ха то!» — сказала Грабыня. «А кто виноват? Все он, тиран и деспот. Вообрази, этот индивид поспорил со мной, что я, если постараюсь, способна приготовить яичницу. Вот и проспорил. пожарники уехали 4 часа назад.
Она пыталась жарить яйца огнедышащим заклинанием. В доме, где шторы, бумага, деревянные стулья.
Злобно крикнул Гуня и дернул гробыню за большой палец. Склепова ойкнула и швырнула в Гуню подушкой. Гуня поймал подушку и бросил обратно. Гробыня кинула в него кремом и легнула ногой. В ответ Гломов пыхтя перевернул диван и сбросил гробыню на пол. Потом уселся сверху и принялся методично душить. Гробыня не особенно сопротивлялась. Судя по всему, это была такая мирная семейная игра.
«Слушайте, вы явно заняты. Давайте я позвоню через час»,
— вежливо предложила Таня. Гробыня замычала. Подняв руку с перстнем, она ужалила Гломова искрой в нос и, освободившись, плюхнулась в кресло.
«Нет уж, Гроттерша, говори сейчас, чего тебе надо. Через час я буду уже на кладбище». «Где?» — испугалась Таня. «Где слышала? У нас теперь контроль и учет, сиротка, за все личная ответственность. Эти тупые вурдалаки уже дважды раскапывали не ту могилу и проводили на эфир, кого попало. Грызянка визжит, как фурия, плюется кислотой. Чуть какая накладка, виноват всегда тот, кто молод, красив и талантлив. Ну, а прав, понятно, тот, кто стар, безобразен и бездарен», — сказала Склепова. Судя по всему, она давно уже распределила все роли.
«Не буду у тебя задерживать, я только хотела пригласить вас на день рождения. Завтра в 6 вечера в Тебедохсе», — сказала Таня. Гробыня подняла брови. Ее глаза так и остались разными. Один был голубой и наивный, а другой смотрел хитрой монгольской щелочкой.
«Ты что, собралась рождаться 2 раза в году? Дело, конечно, твое, Гротерша, но сильно не увлекайся».
«Я в курсе, когда я родилась. Я приглашаю вас на день рождения Шурасика. Ему 20 лет. Первый сознательный юбилей и все такое», — пояснила Таня. Склепова хмыкнула.
«Что, Шурасику уже 20-ник? Это круто! А Сарделька Копал дал согласие на бучу по этому поводу?»
«Дал. Под поручительство Яги и Соловья, что крышу сорвет только у нас, а не у Большой башни».
«Мудро. Ответственность — это та же шоколадка, ее лучше разделить на всех», — оценила Гробыня. «Еще вопрос. А чего Шурасик сам меня не пригласил?»
«Шурасик прилетает из Макфорда. Он очень занят и просил нас с Ягуном все организовать», — пояснила Таня.
«Ха, ну да, Макфорд», — небрежно вспомнила Гробыня. «Шурасик же теперь важная шишка на важной елке, интеллектуальная подпорка для тупого ректора, его глаза, мозг и язык».
«Так вы будете или нет?» Гробыня задумалась.
«Гуня, у нас завтра есть передача?»
Гломов мрачно замотал головой.
«Мой негритенок-секретарь подтверждает, что передачи нет. Ну, так и быть, мы припремся. А оркестр, надеюсь, будет?»
«И оркестр, и расстрельная команда», — пообещала Таня. Склепова усмехнулась. Большой бульдозер великодушно не заметил наезда маленькой машинки.
«Ну и славно. Ждите нас. Сарделька Копалу, Клёпе и прочим медузиям привет», — сказала Гробыня.
Щелчком пальцев она притянула к себе зудильник и метко запустила им в Гуню. Экран погас. Таня отметила, что имя Медузия Склепова особенно не уродовало и очень дальновидно. Щенок, даже самый отважный, всегда должен знать, на какую собаку тявкать можно, а где лучше взять смысловую паузу. После Гробыни Таня обзвонила и остальных по списку. Жикин подскочил к зудильнику сразу. Узнать в нем прежнего красавчика было нелегко. Левая скула раздулась, отчего глаз казался маленьким. С другой стороны, на фингал это походило мало. Желвак вздулся не там, где это обычно бывает после драки, а ближе к носу.
«Сглазил, небось, кто-то. И правильно, нечего обманывать юных ведьмочек», — решила Таня не без злорадства.
Жекин узнал Таню и заметался. Если он и ждал чего-то звонка, то не ее.
«Чего тебе надо? Перезвони мне через минуту»,
— крикнул он Тане и отключился. Экран зудильника еще не успел погаснуть, когда Таня заметила, что Жекин сорвал со спинки кресла пиджак и суетливо накрыл им нечто, лежащее на столе. Таня не разглядела, что именно.
По правде говоря, жикинские секреты ее занимали мало. Маги умеют уважать чужие тайны. У них и своих тайн более чем достаточно. Она дала Жикину 2 минуты закончить все дела и перезвонила снова. На этот раз Жикин ответил после 3-го звонка и уставился на Таню с бараньим выражением. Все, что было на столе, успело исчезнуть, включая пиджак.
«Ну, чего? Какая информация?» — спросил он сердито.
Предположить, что Гроттер могла позвонить ему просто так, без определенной цели, Жорик не смог бы и в бреду. Таня передала ему приглашение Шурасика. Жикин сухо пообещал, что будет, и отключился, не прощаясь. С Таней Жикин никогда не притворялся любезным. Ее бы это не обмануло. Да и самому Жикину было совершенно не нужно.
«Странная штука жизнь. Я и Жорик даже обидеть друг друга не смогли бы. Мы не просто разные. Мы существуем в разных вселенных», — подумала Таня, глядя на опустевший экран, продолжавший тихо мерцать.
После Жикина она набрала Гарьянову, решив сделать все неприятные звонки, а затем переходить к приятным. Вообще-то, звонок Гарьянову по жребию выпал Ягуну, но хитрый Ягун обменял его на звонок Бейбарсову и Зализиной, который выпал уже самой Тане. Гарьянов обнаружился в грязноватой конюшне. За металлической сеткой скорбно жевали сено пегасы. Вид у них был замученный, крылья хилые, с болячками. Все пегасы были либо слишком молодые и неокрепшие, либо старые и заезженные. Таня, как ученица Тарараха, отметила это сразу.
«А, Танька, как ты, мать?»
— заорал Гарьянов с несвойственной ему бодростью. Прежде он разговаривал исключительно умирающим голосом.
«Мать нормально, а ты как, отец?»
— спросила Таня, размышляя, не стукнулся ли Демьян недавно головой. Гарьянов немедленно принялся хорохориться и рассказывать, как круто у него идут дела.
«Занимайся, понимаешь, организацией скачек. Все призовые пегасы мои, нужны будут деньги, ты только заикнись»,
— заявил он. «Я уже сейчас заикнулась. Куда к тебе прилететь за деньгами? Вылетаю немедленно, только контрабас достану»,
— с энтузиазмом вызвалась Таня. Как она и ожидала, больше к этой теме Гарьянов не возвращался, да и адресочка, куда прилетать, не оставил. Воротничок рубашки у него был грязный, а перстень с магическим бриллиантом, который он ей незначай показал, явно фальшивый. Кроме того, Гарьянов определенно начинал лысеть, учитывая, что ему было всего 19, и это заставляло задуматься, что будет лет через 10.
«Я тут босс, хозяин конюшни»,
— сообщил Гарьянов, но как-то не слишком громко.
«Рада за тебя. Большому кораблю судьбу Титаника», — сказала Таня.
Мимо прошел молодой косолапый вампир с 2 ведрами воды. Вампир бесцеремонно толкнул Гарьянова ведром и заорал, чтобы Демьян тут не шлялся и валил отсюда, потому что от него вода в ведрах портится. Гарьянов испуганно шарахнулся. Вампир проследовал дальше. Пегасы испуганно шарахались от него и отдергивали морды от кормушек, ощущая кровососа.
«Кто это?» — спросила Таня.
«Младший конюх. Я позволяю сотрудникам независимое поведение, если они профессионалы. Лошади его обожают. Души в нем не чают»,
— пояснил Демьян Тане, убедившись, что вампир отошел достаточно далеко.
«И правильно делают. У вампиров нет души», — сказала Таня.
Гарьянов смутился. Таня пожалела, что одернула его. Если не давать мужчине хотя бы изредка хорохориться, он совсем захереет.
«Демьян, завтра у Шурасика день рождения. В 6 часов тебе дохся, ты сможешь?» — спросила она очень ласково.
Гарьянов снова заважничал. Достал из кармана исписанный блокнот и стал перелистывать страницы.
«Я жутко занят. Сумасшедший график. На много недель вперед все забито. Секретарша просто оборзела».
«Жалко. Но ничего, я скажу Шурасику, что ты не можешь. Думаю, он поймет»,
— сказала Таня. Гарьянов испугался.
«Стой, не надо. Когда ты говоришь? В 6? Я попытаюсь вырваться, хотя, возможно, опоздаю. Вы уж там не скучаете без меня, лады?»
Таня пообещала, что скучать они не будут. После Демьяна она позвонила Верке Попугаевой и Дусе Пупсиковой. Обе подруги оказались вместе, поэтому вполне хватило одного звонка.
Как дела, Тань? Ой, я так рада, что у тебя нового? Защепетала Пупсикова. Что у нее может быть нового? Играет драконбол, зубрит ветеринарную магию, а в личном бей барсов, Ванька, Пупер. Все та же карусель,
хмуро перебила ее Верка. Ее нос беспокойно ерзал, точно и через экран пытался вынюхать, как там и чего.
Вот собака,
подумала Таня.
В драконбол действительно играю. Вернулась в команду,
сказала она сухо.
А что у тебя с контрабасом? Он у тебя заболел, что ли?
Насмешливо поинтересовалась Дуся Пупсикова, вновь показываясь на экране зудильника рядом с попугаевой.
Кто заболел?
Таня невольно оглянулась на кровать, на которой точно спящий человек, укрытый до половины одеялом, лежал ее контрабас.
«Ты его, случайно, кашкой не кормишь?» —
продолжала язвить Верка. Несмотря на очевидную глупость вопроса, Таня смутилась. Она относилась к своему инструменту как к одушевленному существу. Порой даже засыпала, обнимая его, как любимую собаку. Рядом с контрабасом валялись растрепанные ноты. Таня в очередной раз пыталась научиться не только летать на контрабасе, но и играть на нем. Сардонопал как-то мельком упомянул, что в звучании струн контрабаса скрыта уникальная магия. Капризная, тонкая, своенравная. Она гораздо сильнее магии обычных заклинаний. Вот только подобрать к ней ключик совсем непросто.
«Никто никогда не владел этой магией, только твой отец и дед». «Но и они едва ли продвинулись дальше первой страницы», —
сказал академик. После Попугаевой и Пупсиковой Таня позвонила Семпендыру. Вместо пня на экране зудильника появился его морок, сотворенный, должно быть, из кучи пыли простым щелчком пальцев и парой искр.
«Вы говорите с автоответчиком, я обязательно передам ваше сообщение хозяину». «Оставьте, пожалуйста, ваше сообщение после третьего удара головой об стол», —
сказал он. Пока Таня размышляла, от кого конкретно требует биться головой об стол, двойник трижды боднул столешницу и повернулся к зудильнику внимательным ухом. Удивляясь странному чувству юмора Семпендыра, Таня передала приглашение Шурасика. Остальные звонки оказались еще проще. Последним Таня переговорила с Кузей Тузиковым, который вызвался примчаться едва ли не прежде, чем Таня объяснила, на чей юбилей его приглашают.
«А, да, Шурасика, я думал, почему-то сардонопал, а как приходить с подарками или без?»
Проблеял он в страшном возбуждении, как всегда все путая.
«Лучше с подарком, а там, как сам решишь», —
сказала Таня.
«А, ну да, ну да. А что сардонопал любит?»
«Сардонопал много что любит, но юбилей у Шурасика», —
терпеливо повторила Таня.
«А, ну да, ну да. А еда-то у сардонопала будет?»
«Будет», —
сказала Таня, зная, что Кузя любит хорошо поесть. Это было видно и по его животу, который обретал все больше сходства с набитым рюкзаком. Тузиков сразу воодушевился.
«А, ну да, как иначе. А когда прилетать? Завтра. А сегодня к сардонопалу можно?»
«Можно и сегодня». «Но только лучше к Шурасику», —
повторила Таня без всякой надежды, что Тузиков запомнит. Главное, что он уловил, что приглашают его в Тибидокс, а не на Лысую гору. Это уже немалый прогресс, лишь бы по дороге не потерялся. Отключившись, Таня с облегчением метнула зудильник в большую ивовую корзину, где у нее лежали свитера, разрозненные ноты, конспекты по высшей магии и много чего другого. Корзина стояла на том месте, где когда-то располагалась кровать Пипы. К счастью, у взрослых учеников Тибидокса есть не только обязанности, но и привилегии. Теперь Пипа жила в отдельной комнате, настолько забитой вещами, что они заталкивались туда только благодаря заклинанию пятого измерения и могучим плечам Бульонова. Комната Пипы находилась в противоположном крыле жилого этажа. И это хорошо. Чем дальше люди живут друг от друга, тем лучше у них отношения. Около часа Таня играла на контрабасе, пытаясь смычком извлечь из него те звуки, что были обозначены в нотах. Порой контрабас действительно издавал нечто похожее на эталонное звучание правильного инструмента. Чаще же случалось, что звука вообще никакого не получалось. Но вместо этого на столе начинал дрожать стакан, или подушка вдруг взрывалась перьями, точно кто-то выпалил в нее из дробовика. При этом Таня никак не могла уловить закономерности. Если, положим, в первый раз подушку разносил определенный звук на самой толстой струне, то в следующий раз при попытке повторить тот же звук не происходило ровным счетом ничего. 100, 200, 300 раз Таня повторяла то же движение смычком на той же струне. Бесполезно. Контрабас вел себя паенькой, выводил чистую ноту, но только и всего. Лишь перстень Феофила Гроттера злорадно хихикал.
«Гад ты, любимый дедушка», — говорила ему Таня.
Старичок не обижался и продолжал потешаться. Таня уже начала уставать и держалась на одном наследственном гроттеровском упрямстве, когда с лестницы донесся гул голосов. Такой гул бывал трижды в день и обычно означал, что наступило время завтрака, обеда или ужина. Толпы учеников жилого этажа спускались вниз, в зал двух стихий. Завтрачный гул был самый тихий и размазанный. Сонливый народ тащился еле-еле, держась за стены и перила. Многие уже вообще пропускали завтрак. Зато на обед и на ужин проголодавшиеся ученики валили толпой. Лестница сотрясалась, и молодцы из ларца едва успевали расстилать самобранки. Топот был слышен даже в макпункте у Яги.
«О, наши мышиные жеребчики поскакали на водопой», — говорила Яги.
Случалось, что кто-то, в основном лентяй из третьекурсников, мнящий себя всезнайками, пытался перенести завтрак, ужин или обед прямо в комнату, используя пространственное заклинание перемещения мелких предметов «халяву». Но чаще это заканчивалось тем, что лестницы оказывались перемазанными кашей, а на парадных портретах древнира торчали прилипшие котлеты. Происходило так потому, что, произнося «халяву» и выпуская искру, нужно было четко представить себе трехмерную карту Тебедокса со всеми коридорами, башнями, проходами и мысленно прочертить путь переносимого предмета. Стоило недоучесть какую-нибудь стену или поворот лестницы, и именно туда втыкалась злополучная котлета. После неприятного случая, когда миской с салатом оливье был атакован сам Поклёп Поклёпыч, купивший накануне на Лысой горе новый костюм, на халяву в стенах Тебедокса была наложена блокировка. Решив, что неплохо будет пообедать, Таня положила контрабас в футляр и, собираясь закрыть его, погладила струны ладонью.
«Прости, но мне придется тебя оставить», —
сказала она, слушая обиженный гул инструмента. По дороге к лестнице Тане нужно было пройти мимо комнаты Пипы. У закрытой двери с лицом часового стоял терпеливый Бульонов. В комнате что-то грохотало, вопило, буянило. Изредка дверь распахивалась, и наружу влетал ком спутанного и порванного тряпья. Узнать в этой вывернутой наизнанку и порезанной ножницами рване одежду из дорогих московских бутиков было почти нереально. Таня была уже шагах в трех, когда мимо ее лица просвистел и ударился о стену чемодан. Дверь вновь захлопнулась.
«Пипенция не в духе?» — спросила Таня у Бульонова.
Тот подтвердил ее предположение грустным кивком.
«Хочешь, я к ней зайду и успокою?» — предложила Таня.
«Не стоит. Она тебя убьет. Меня убьет. Всех убьет. На ней опять ничего не сходится. Она утверждает, что кто-то сглазил ее вещи. На самом деле она снова растолстела, но боится себе в этом признаться. Вот увидишь, завтрашнего дня засядет на диету, будет питаться одними макаронами. Она от них худеет, как ее мамулька от ананасов»,
— сказал Бульонов.
Таня подумала, что Генка прав.
Соваться к Пипе и правда не стоит. Интуитивная магия есть интуитивная магия. Ее всплески не подконтрольны даже самой хозяйке. Таня спустилась в зал двух стихий. Все преподаватели и большинство учеников уже были там. Медузия ругала поручика Ржевского. Поручик опять пугал младшекурсников, новый набор которых состоялся всего 2-3 недели назад, своими ножами в спине и прочими дебильными фокусами. На новичков почему-то всегда действует такая дешевка, как вылезший глаз, плавающий в супе. Поклёп нервно барабанил пальцами по столу. Ему было неловко. Рядом в бочке сидела Милюля и жадно терзала белыми зубами еще живую сельдь. Если рыба билась, Милюля надкусывала ей голову и выпивала мозги. Доцент Горгонова косилась на русалку и удрученно качала головой. Она не была брезглива, но все же считала, что русалкам стоит питаться отдельно.
«Недавно подарил ей на день рождения аквариум с золотыми рыбками. Очень уж просила. И угадайте, что Милюля с ними сделала?»
Натянуто засмеялся Поклёп. Медузия холодно прищурилась. «Передайте мне соль, Клёпа», — попросила она. Поклёп передал соль. Сардонапал, удрученно качая головой, о чем-то беседовал с Великой Зуби. Зуби морщилась. Она была недовольна, что ее отчитывают как девочку. По кольцу Зубодерихи кругами бегала красная искра. Глаза за толстыми стеклами очков казались выпуклыми, пристально проницательными. Сардонапал говорил тихо, но одна фраза до Тани все же донеслась.
«Дорогая Зуби, умоляю, не обижайся и не пойми меня превратно. Я не ставлю под сомнение твой профессиональный опыт. Я просто хочу подчеркнуть, чтобы эффективно учить защите от сглаза, не обязательно пачками отправлять учеников на больничные койки».
«Я готовлю их к реальной жизни, академик. На следующий урок, уверена, все придут подготовленными», — сердито отвечала Зубе и отмахивалась от укоризненно назойливой бороды Сардонапала.
«Она опять сглазила трех учеников, наложила на них собачий сглаз. Теперь они в макпункте грызут ножки кроватей. И не только грызут. Яги говорит, что они будут воображать себя собачками еще с неделю»,
— шепнул кто-то Тане. Таня оглянулась и увидела Колю Кирьянова, теперь уже второкурсника. Внешне Кирьянов мало изменился. Был все такой же глазастый и бледный.
«Откуда ты знаешь?»
«Они были с моего курса», —
пояснил Коля и хихикнул. Лучше бы он этого не делал. Таня успела блокироваться, в конце концов, она была уже взрослой, но рядом двое первокурсников свалились со страшной резью в животе. Поклёп обеспокоенно подбежал к ним. Первокурсников унесли.
«Знаешь, Коля, ты лучше не смейся, и плакать тоже не надо», —
настойчиво посоветовала Таня. За последние месяцы с возможностями Кирьянова познакомился уже весь Тебедокс. Когда Коля шел по коридору, все прижимались к стенам и дрожали. Когда входил в библиотеку, читальный зал пустел. Бедного же Колю все время тянуло общаться. Он боялся одиночества. Ночью он всхлипывал во сне, и вместе с ним всхлипывали еще 7-8 ближайших комнат.
«А что мне делать?» — спросил Коля грустно.
«Просто сиди и ешь. Думай о чем-нибудь миру жизнерадостном, но ни в коем случае не о смешном», — посоветовала Таня.
Вспомнив, что она пришла обедать, а не сидеть на балконе и наблюдать жизнь, Таня с любопытством уставилась на скатерть. «Интересно, какая сегодня?» «Ага, блинчиковая. Это хорошо. На горячие блинчики с маслом соседние столики с удовольствием поменяют и печеную картошку, и плов, и спагетти. Совсем другое дело неликвидная манная каша или тертый редис с майонезом. На них никто не меняется».
Егона до сих пор не было. Это удивило Таню.
Играющий комментатор не страдал отсутствием аппетита и пропускал обед в исключительных случаях. «Обед — это вам не завтрак. К нему надо отнестись серьезно».
К Тане подплыл поручик Ржевский. За его спиной маячила укоризненная супруга. «Этот анекдот я слышала. И самый-самый новый тоже слышала. Все слышала», — сказала Таня прежде, чем поручик открыл рот.
Последние недели Ржевский донимал ее бородатыми анекдотами. Анекдоты были не только сальные, но и кошмарно длинные. К середине анекдота Таня обычно забывала начало. Конец же анекдота напрочь заглушался гоготом самого юмориста. Ржевский покачал головой.
«Я без анекдота, Тань. Моей жене сегодня приснилось, что ты плачешь», —
сказал он серьезно. У Тани отвисла челюсть. «Услышать такое от Ржевского?» «Повторяю по буквам. Ржевского!»
«Не врешь?» — спросила Таня подозрительно.
«Обычно ей вообще не снятся сны, да и спит она крайне редко. А тут такое. В общем, я подумал, тебе интересно будет узнать».
Тане стало жутко. А тут к ней еще подплыла сама недолеченная дама и, заламывая руки, принялась завывать.
«Ты не плакала, ты рыдала, смотрела, как он уходит, и рыдала. Мое сердце разорвалось бы вторично, если бы давным-давно не истлело в могиле. Я никогда не видела тебя такой подавленной».
«Погоди, кто уходит?» — спросила Таня.
Этого я не знаю. Я видела только спину. Сон, дорогая моя, это совершенно особенная вещь. Иногда ты видишь спину, иногда уши, и все это абсолютно друг другу не противоречит,
назидательно заявила недолеченная дама. Она вытянула губы трубочкой и, воздев глаза к потолку, продолжала.
Но это была не спина Вальдемара, готова поручиться. Вальдемар, немедленно наденьте голову. Лучше уж снимите носки, если вас так тянет что-то снять. Ходить без головы в женском обществе — дурной тон. Я в шоке.
Призрак послушно нахлобучил голову. Голова Ржевского скорчила рожу и показала жене язык.
Вы ужасны, Вальдемар. Вы превратили мою уединенную мыслящую жизнь в непрерывное страдание. Брак — это поддержка, это помощь в беде, это понимание, а не страсть и пошлое, завистливое соперничество. О, как же ты счастлива, Гроттер, что не станешь женой того, кого любишь!
— надрывно сказала недолеченная дама.
— Чего? — спросила Таня недоверчиво.
— Воспринимай это как пророчество,
— щурясь сказала недолеченная дама. Она взмахнула руками. Длинные рукава взметнулись, как крылья чайки, и исчезла, оставив Таню в недоумении.
— Так, спокойно. Чего я психую раньше времени?
— сказала Таня себе.
— Надо посмотреть статистику по сбывшимся пророчествам привидений. То ли 7-й, то ли 8-й том книги духов. Если мне не изменяет память, 3/4 их пророчеств — полная лажа.
Все же Таня была взволнована. Несколько минут она просидела в глубокой задумчивости, после чего заставила себя выбросить пророчество недолеченной дамы из головы. Кто даст гарантию, что жена Ржевского это не выдумала? Фантазия у нее богатейшая, а скромный корабль логики давно утонул в пенных водах неуемного воображения. Неожиданно со стороны лестницы появился пухлый Купидон с кожаной сумкой. В полутьме зала двух стихий кожа Купидона казалась зеленоватой. Множество глаз уставилось на Амура. Тот наискось пересек зал, далеко обогнул массивную люстру, в кованом кругу которой пылали факелы, и уверенно направился к Тане. Зависнув на трепещущих крыльях, он уронил ей на колени конверт, сразу развернулся и улетел.
«Странный Купидон», — сознанием дела заявил Коля Кирьянов. «Да чего же эта мелочь любит важные интонации?» — подумала Таня. «Почему странный?»
«Ну как? Прилетел во время обеда. Еды везде полно всякой, а он не стал попрошайничать. Где логика?»
«А если с ним уже расплатились?» — предположила Таня.
«Какая разница? Ты только подумай, сколько вокруг еды. Не слишком похоже на Купидона? Вот так вот взять и улететь от хорошей жизни. Не, странно»,
— заявил Коля Кирьянов. Таня подумала, что он прав. Дождавшись, пока общее любопытство уляжется и все вновь уставятся в тарелке, она распечатала конверт и быстро взглянула на письмо. Оно было совсем коротким, всего одна строчка. «Сегодня в полночь жду тебя на побережье у Серого Камня, Ванька». Обычно от счастья не умирают, однако Таня была близка к этому. Как же много может сказать обычный тетрадный лист? Выходит, Ванька решил хотя бы на время, пусть на одну ночь, вырваться из своей глуши. Оставил Лешаков, Тангра, оставил жеребенка, которого ему подарили 2 месяца назад. Обычный, не магический жеребенок, тонконогий, с белым пятном на носу, будто в краску влез. И теперь мчится в тебе Дохс на своем древнем пылесосе, по которому скучает любая свалка. В полночь на побережье у Серого Камня. Это романтика, которую почти нереально ожидать от Валялкина. Неужели правда соскучился и взялся за ум? Прежний Ванька назначил бы ей встречу где-нибудь у клеток с гарпиями. Он лечил бы гарпий от кровососущих паразитов, которых у тех полно под крыльями. Гарпии в благодарность покрывали бы его забортной бранью и плевались бы слюной, после которой остаются ожоги. Таня невольно засмеялась, прижимая листок к колену. Угол бумаги трепетал. Должно быть, кто-то из находившихся сейчас в зале двух стихий проявлял любопытство. Таня наугад послала легкий икательный запок, но, кажется, ни в кого не попала. Но все же предупреждение подействовало, ее письмо оставили в покое. Видя, что Таня смеется, впечатлительный Коля Кирьянов не выдержал и захохотал. Соседний стол опустел, как если бы кто-то методично прошелся по лавке из пулемета. Пятикурсники сыпались так же, как и третьекурсники. Против Коли не существовало эффективных блоков. Тане повезло. Она сидела близко к Кирьянову и находилась от него в мертвой, непростреливаемой магией зоне. Ее лишь слегка подбросило и опустило на прежнее место. Коле Кирьянову подполз Тарарах, за ногу сдернул его и, перекинув животом через плечо, понес.
«Пойдем-ка, братец, ко мне в берлогу. Ты там успокоишься, и все будет славненько», —
прогудел он. В голосе Тарараха раздражения не было, только бесконечная доброжелательность. Разве бедный мальчик виноват, что его смех и слезы выкашивают магов, как коса Мамзелькиной, правда, не с таким летальным исходом? Кирьянов бывал в берлоге у Тарараха уже не в первый раз. Даже помогал ухаживать за животными. Со временем из него вполне может вырасти новый Ванька. После письма Таня уже не могла успокоиться. Она постоянно думала о Ваньке и не понимала содержания конспектов по ветеринарной магии, которые пыталась читать, чтобы отвлечься. То есть отдельные слова-то она осознавала и могла объяснить, но общий смысл упорно ускользал. Даже простейшее предложение «Волосы добровольно состриженные с ушей у лешего и добавленные в ведро воды, выдержанные 3 ночи на лунном свете, по сообщениям античных источников, являются эффективным средством против радикулитов у крупного рогатого скота, хотя проблему нельзя считать до конца изученной, и она продолжает нуждаться в углубленном изучении». Ей пришлось прочитать 8 раз, прежде чем она разобралась, о чем идет речь.
«Нет, сегодня заниматься уже бесполезно. Все равно ничего не запомню», — подумала Таня, отправляя тетрадь с конспектами в полет, завершившийся в ивовой корзине.
Она надела комбинезон, распахнула окно и, убедившись, что поклеп не караулит во дворе школы, проскользнула на контрабасе между башнями Тебедокса. Обходить полетные блокировки они с Ягуном научились давно. Проплыла выщербленная со сбитыми зубцами, со следами былых осад стена, знакомая Таньке так, что она с закрытыми глазами, лишь ощупывая сколы зубцов, могла бы сказать, где находится. Сколько раз они бродили здесь с Ванькой! Во рву лицом вниз плавал раздувшийся синий утопленник. Непривычный первокурсник пришел бы в ужас, но Таня знала, что это всего лишь водяной, причем не мертвый, а натрескавшийся рыбы и дремлющий. Именно к этому водяному поклёб жутко ревновал Милюлю. Однажды дело дошло до того, что он едва не вскипятил ров искрами. Милюля, помнится, хихикала и говорила всем:
«Мой клёпа, жуткий мавр!»
Согнув левую руку в локте, Таня прижалась к контрабасу. Прильнула к нему щекой, ощутила прохладную и ободряющую сухость полировки. Она часто так делала, сама не зная зачем. Это стало частью одного из множества ритуалов, которыми невольно обзаводится всякий маг. Ритуалы и приметы, с какой ноги встать, на какую ступеньку не наступать или наступать, на какое место не садиться или садиться, какого зуба касаться языком, когда вытягиваешь билет на экзамене. Контрабас был чутким и нервным. Он реагировал на любое движение смычка, на положение тела, даже на наклон головы. Когда инструмент разгонялся, достаточно было отставить всего лишь палец на руке, сжимающий смычок, чтобы контрабас начал плавно разворачиваться. Иногда Тане казалось, что он способен слышать мысли и реагировать на настроение. Досадный порывистый ветер с юго-запада дул Тане в спину и гнал ее вперед, как судно под парусом. Вроде как помогал, но на самом деле мешал. Подгонял так стремительно, что все время сбивал с курса. Нос контрабаса разворачивало вниз. Исправляя курс, Тане приходилось нацеливать смычок с большим запасом, чем она делала бы это в безветренную погоду. Таня была уже недалеко от драконьих ангаров, когда ее внимание привлекли сразу несколько белых вспышек Грааль-Гардарики. Заинтересованная этой странностью, Таня перестала снижаться и, вскинув руку со смычком, заставила контрабас набрать высоту. Ей представилось, что это мог прилететь Ванька, хотя в этом случае вспышка была бы всего одна и совсем не белая. Однако Таня была слишком взбудоражена возможностью скорой встречи, чтобы рассуждать логически. Пригнувшись к грифу контрабаса, она произнесла «Тарапыгу сугарелус» и устремилась навстречу вспышкам.
«Помчусь ему навстречу, будто на таран, а потом резко наберу высоту. Если же он свалится, я успею его подстраховать шмекисом-брякисом», — прикинула она.
Однако все оказалось не так просто. Таня была уже в какой-то сотне метров, когда стало ясно, что никакой это не Ванька, а несколько склепов макшества продрыглых макций. Склепы уверенно летели прямо на Таню. Она видела круглые головы макфицеров. За ними в ряд маячили пепелометчик с помощником, боевой маг и три стрелка из глаздоматов. Над склепами на шестах завывали сирены проблескового ужаса. Заметив несущуюся на них Таню, сглаздоматчики взяли ее на прицел. Боевые маги припали к шарам. Засуетились и пепелометчики, разворачивая в сторону Тани свои громоздкие агрегаты. 50 метров, 30. Каменные склепы не сворачивали. Макфицеры не делали попыток изменить направление. Таня поняла, что ее легкий контрабас сейчас просто размажут. Она обхватила гриф левой рукой и, бросив его вниз, чтобы не попасть под случайный выстрел, ушла от лобового столкновения. Склепы пронеслись над ней, рассекая воздух. Контрабас завертела, и лишь увеличив и без того немаленькую скорость, Таня обрела контроль над инструментом. Не делая попыток преследовать ее, склепы макшества пронеслись к большой башне Тебедокса. Лишь сглаздоматчики выцеливали Таню, пока она оставалась в зоне огня. Таня зачем-то сосчитала склепы. Их было 5. 4 расположенные каре и 1 огромный, бронированный, окруженный двойным кольцом магической защиты в центре. Кого перевозил бронированный склеп, определить было невозможно. Все опознавательные знаки отсутствовали. Склеп был наглухо закрыт и непроницаем. Лишь для пилота имелось небольшое окошко в передней части, да сзади была башенка с торчащими в ней дулами счетверенного сглаздомата, такого устрашающего калибра, что одним выстрелом можно, вероятно, не только сглазить мага, но и навеки проклясть пятиэтажку подъезда в 3. Проследив направление кортежа, Таня сообразила, что он летит на луг у большой башни, которая в дни встреч всевозможных делегаций используется как посадочная площадка. Прищу склепом Макши с главных ворот Тебедокса уже направлялось несколько точек. 2 маленькие, 3 большие. Скорее всего, ктотподов и несколько клоп охраны. Большой спешки и суеты в их движении наблюдалось, из чего Таня заключила, что прибытие склепов стало неожиданностью для руководства Тебедокса. Будь это иначе, гора Гордарика никогда не впустила бы посторонних, да еще и вооруженных до зубов. Но идиоты! Мысль, что она могла погибнуть так глупо и неосторожно, настигла ее только сейчас. Страх запоздал и пришел и постучал в запертые двери. Вспомнив, что она направлялась в драконьи ангары, Таня вновь развернула контрабас. Как всегда с ней бывало после неоправданного риска, теперь она летела с удвоенной осторожностью и даже отказалась от своего обычного опасного маневра при посадке. Маневр состоял в том, что Таня, не снижая скорости, рискуя контрабасом и головой, пролетала в узкую щель между столбом, страхующим охранную магию поля, и стеной ангара. Тренировка должна была начаться не раньше, чем через час. Драконбольное поле пока пустовало. Лишь на трибунах кое-где заметны были группы учеников, в основном младшекурсников, пришедших заранее, чтобы посмотреть на игру. Почти в каждом из зрителей жила надежда, что Соловей его заметит и оценит. «Эй, малый, иди сюда! У нас защитника нет! Слушайте, а у парня дар! Какой перевертон! Срочно в команду!» Конечно, случалось такое раз в 100 лет, но если очень ждать и надеяться, то и 100 лет не такой уж большой срок. Спешившись, Таня отправилась искать соловья. Для начала она поочередно заглянула в оба ангара, в одном из которых Гайрын разгонял струями пламени драконюхов, а в другом резвились его великовозрастные сыновья. Старого тренера в ангарах не оказалось. Это Таня поняла еще раньше по поведению джиннов. Драконюхи двигались вяло и работали неохотно. Многие лентяи, побросав ведра и лопаты, валялись на куче песка. Точнее, учитывая природу джиннов, над кучей песка. И курили трубки. Курящий джин — это совсем не то же самое, что курящий лопухоид. Человек втягивает дым и выдыхает его. У джина же дым остается внутри и, медленно смешиваясь со влажным туманом, составляющим тело, странствует, принимая очертания людей, животных, камней и всего, что придет джину в голову.
«Если вы потребуете у меня выразить сущность джина двумя предложениями, то вот они. Не существует нормального джина, равно как не существует и ненормального джина. Джины вечно плавают между двумя берегами»,
— вспомнила Таня слова Сартанапала. Когда она проходила мимо бездельничающих джинов, те лишь лениво приподняли припухшие веки. Ни один не сделал попытки потянуться к лопате. «Только соловья и боятся. Даже на тарарах, по-моему, плевали», — подумала Таня с досадой. Прикинув, где может быть тренер, она через поле отправилась к раздевалкам. Навстречу ей ветер гнал по песку растрепанный лист. Сама не зная зачем, Таня наклонилась и поймала его. Это оказалась страница, вырванная из книги, или скорее из журнала. Текст не имел ни начала, ни конца, но все же Таня прочитала его. «Некромаг не знает слова «нет». Некромаг всегда идет до конца. Некромаги не боятся одиночества. Основное отличие мертвяка от некромага. Некромаг мертв всегда. Некромаги не боятся любить и ненавидеть. Некромаги не сомневаются, они действуют. Некромаг любит ночь. У некромагов отсутствует брезгливость. Они способны спать в разрытой могиле на груди костей. Некромаги никогда не меняют своих планов, какими бы бредовыми они ни были. Некромаги способны на спонтанные поступки. Некромаг подобен стреле, выпущенной в цель. Если цель по какой-то причине исчезает, существование стрелы теряет смысл. Некромаги не любят себе подобных. Когда на одной тропе встречаются два некромага, один должен погибнуть. Исключение — некромаги разного пола или некромаги, выросшие вместе. Дух некромага, который убил себя сам или был убит более сильным некромагом, переселяется в победителя. Некромаги — однолюбы. Дыхание некромага убивает мелких животных. Поцелуй некромага не забывается. Драконы и лошади интуитивно ненавидят некромагов. У некромагов не бывает детей. Некромаги никого и ничему не учат. Они самодостаточны и эгоистичны в своем знании. Некромаг, который выбрал ученика, готовится к... Таня скомкала лист и сунула его в карман. Вопроса, как лист попал на поле и почему она решила поднять его, она себе не задавала. Всякому магу еще на первом курсе тибидокса раз и навсегда вбивают в голову, что случайностей не бывает. Каждую минуту нам даются ответы, и надо только понять, на какой именно вопрос. Нырнув в промежуток между двумя секторами, Таня вошла в раздевалку. Соловей, маленький, седой, кривобокий, сидел на деревянной лавке и разглядывал что-то, низко наклонив голову. Таню он не замечал. Дверь, на пороге которой стояла Таня, находилась за его спиной. Отсюда, от дверей, соловей внезапно показался Тане состарившимся мальчиком, уставшим, покалеченным, но все таким же неунывающим и озорным. Она вдруг испытала к старому тренеру острую любовь, смешанную с жалостью. Нечто подобное она порой чувствовала и к Ваньке. Не окликая соловья, Таня приблизилась и заглянула ему через плечо. Ей было интересно, на что он смотрит. Ощутив, что кто-то стоит у него за спиной, соловей с досадой обернулся. С его губ почти сорвался гневный возглас, когда он узнал Таню.
«Привет! Что-то ты сегодня рано!» — сказал соловей, смягчаясь.
Таня была его любимицей. Сердиться на нее он не умел, разве только ворчал иногда, когда во время разбора игры она не понимала тот или иной тактический замысел.
«Я хотела... В общем, наверное, ничего не хотела. Просто не знала, чем заняться», —
проговорила Таня. «Сказать правду всегда проще, чем выдумывать громоздкие объяснения». Соловей кивнул.
«А я вот смотрю старые фотографии. Не хочешь взглянуть?»
После короткого колебания он протянул Тане снимок. Она взяла пожелтевший четырехугольник картона. Снимок был черно-белый, поспешный, неоживающий, не столько снимок, сколько случайный щелчок лопухоидным фотоаппаратом. Похоже, кто-то из зрителей запечатлел один из моментов матча, когда игроки приблизились к его трибуне. Весь первый план занимал громоздкий великан со множеством глаз, использующий в качестве полетного средства дубину размером со ствол молодой сосны. За его спиной виднелся еще кто-то, однако Таня в него особо не вглядывалась. Соловей осторожно наблюдал за Таней.
«Узнала? Аргус, стоглазый страж, монументален, не правда ли?» — сказал он.
Таня не спорила. «Да, крупный дядя. Поле загромождает прилично. А кто другой?» Соловей ответил не сразу.
«Хочешь сказать, что не узнаешь?»
«Не-а».
«А ты попытайся».
Получив подсказку, Таня вгляделась во второго игрока. Немного смазанная, голова его была обращена к ней ухом. Можно было догадаться, что у игрока курчавые волосы, и одет он в старомодный комбинезон. И лишь когда Таня увидела, на чем он летит, ее пронзило острое, как боль, прозрение. Таня узнала бы свой контрабас из тысячи.
«Папа?»
— спросила Таня с тревогой узнавания. Слишком много разных чувств это в ней пробудило. Вины, тоски, радости, невозвратные потери. Соловей кивнул.
«Да, точно. Это Леопольд. На том матче сборной вечности с бабаями, который теперь проходит на уроках Макстори. Один паренек весь матч окол на мыльницу».
«А какой он был?»
— спросила Таня. Сам по себе вопрос был банален, но кто виноват, что все важные вопросы в этом мире уже заданы? Ответ Соловья оказался неожиданным.
«Твой отец? Лео был беспокоен, непоседлив, немного пижон, часто тянул одеял на себя, но умел думать. Причем не только за себя, но и за всех. Он часто видел то, что у него за спиной, но абсолютно не видел того, что у него перед носом. Такой дар есть не у многих».
Таня удивилась, но тотчас поняла, что Соловей говорит о ее отце, как об игроке в «Драконбол». Разумеется, и для Соловья эта часть личности ее отца была главной.
«Да, Лео умел соображать. Он ощущал матч от начала до конца как единое целое. Всегда знал, когда нужно атаковать самому, а когда лучше отдать пас. Никакого мелочного самолюбия, только интересы команды. Был смел и эффективен. В сборную вечности, как ты догадываешься, попадают не за греческий нос и красивые уши».
«А еще?»
— жадно спросила Таня. Старый тренер задумался. Единственный его глаз переместился с фотографии на Таню.
«Видишь ли, быть просто ловкой, просто быстрой мало. Мало уметь поймать заговоренный пас и нырнуть под струю пламени, прежде чем тебя поджарят. Главное — ощущать ткань матча, его динамику, его развитие. Матч как человек. У него есть всплески, есть ровное течение, а есть глубокие провалы. Ты же знаешь, как это бывает. То все ползают, как сонные мухи, то злятся друг на друга, то гадят, как Горьянов когда-то гадил Ягуну. Бывает настроение у всех на нуле, и кроме как в раздевалку никто никуда не хочет. Хоть палкой их бей, не проснуться. Так вот, твой отец Лео был душой команды. Даже очевидные лентяи в его присутствии играли лучше, чем всегда».
«А как он этого добивался?» — спросила Таня.
«Как начинающий тренер, Соловей часто оставлял на нее ученическую команду Тебедокса, когда ему нужно было отлучиться. Таня отлично понимала, о чем речь. Дело было не в том, что стоило Соловью удалиться, ученическая команда сразу начинала сочковать и филонить, а сыновья Гайрына, переставая летать, предпочитали поваляться на разогретом песке. Существовали какие-то общие стихийные настроения, которые вдруг разом охватывали всю команду. Это мог быть ровный результативный накал игры, но чаще это бывали агрессия, лень, уныние, равнодушие. И тогда даже талантливые игроки начинали играть в треть силы». Соловей провел пальцем по длинному шраму, рассекавшему лицо. Центром шрама была пустая глазница.
Дракон Болл — игра командная. Даже 5 отличных игроков-индивидуалов мало что смогут сделать против слаженной команды среднего уровня, которая мыслит как единое целое. Но добиться этого крайне сложно. Люди, объединенные в команду, поначалу существуют по законам толпы. Пусть маленькой, но толпы.
«И что тут дурного?» — спросила Таня.
«Плохо то, что толпа по определению глупа. Собери толпу, пусть даже из 1000 профессоров и академиков, и как единое целое она будет глупее 10-летнего мальчишки. Дай такой толпе самого заурядного пастуха, который будет изредка пощелкивать кнутом или бросать в толпу куски сахара, и он погонит ее куда угодно, хоть на бойню».
«И мой отец был таким пастухом?» — спросила Таня с обидой.
«Нет, Лео был реалист. Он понимал, что никто не способен несколько часов подряд остервенело носиться за мячиком. Даже у подготовленного игрока существуют реальные физические возможности, через которые перешагнут разве только полубоги, некромаги и кое-кто из нежити. Бывает враг, которого можно раздавить сразу в первые минуты. Но если у них хороший дракон и надежная защита, а в высшей лиге только так и бывает, лучше придержать силы и попытаться измотать противника. Пусть он растеряет сильных игроков, выбросит из колоды козырей, даст считать свою тактику, а тогда уже можно и в атаку».
«Разве это честно?»
«Это абсолютно честно, особенно в матчах высшей лиги. Нечестно использовать игроков типа Кэролин Курло или Офелии, которые своей магией выщелкивают твою команду точно из обреза. Для таких вот Курло и приходится держать собственных костоломов. А это превращает Драконбол в бои магических гладиаторов!»
Внезапно крикнул Соловей. Старый тренер вскочил и, прихрамывая, заметался вдоль шкафчиков. Маленький, кособокий, взъерошенный, он походил на воробья, только что искупавшегося в луже. Спохватившись, что эта мысль довольно сомнительного толка, Таня поспешно экранировала сознание. «Мало ли, каким последствиям это приведет. Начальство принято уважать. Если не уважаешь начальство, либо оно хереет и чахнет, либо хереешь и чахнешь ты». Однако Соловей был мало склонен копаться в чужих мыслях. У него было слишком много собственных.
«Дракон Болл вырождается. Я отдал ему всю жизнь, и мне грустно наблюдать, как он медленно умирает. Вскоре он либо окончательно превратится в магический мордобой, когда 80 игроков будут сглажены в первые же 5 минут матча, а остальных испепелят чуть позже, либо станет заурядным шоу с драконьими салютами, хвостунами на новых пылесосах и красивыми ведьмочками, которые станут кривляться вдоль арены, воображая себя группой поддержки. Зрители же, окруженные тройным рядом циклопов, будут скромно пить морковный сок, причем сок будет в самоутилизирующихся картонных пакетах, чтобы не было соблазна запустить бутылку кому-нибудь в голову. Нет, я не хочу дожить до минуты, когда Дракон Болл выродится на самом деле».
Таня слушала, вбирая каждое слово. Услышать от молчаливого соловья такой длинный монолог можно было нечасто. «И что вы собираетесь делать, чтобы помешать ему выродиться?» — спросила она. Соловей грустно усмехнулся.
«Я уже предпринял то немногое, что было в моих силах»,
— произнес он после долгого молчания. «Что именно?»
«Сегодня утром я вызвал сборную Вечности. Матч со сборной Вечности — это всегда страница истории. Его помнят долго. Это тот эталонный драконбол, который не забывается. Я скромно надеюсь, что это хоть что-то изменит», —
сказал он просто, будто сообщал о совершенном пустяке. «Вы вызвали сборную Вечности? Вот так вот просто?» — спросила Таня недоверчиво. Она знала, что ритуал вызова сборной Вечности чудовищно сложен. В нем должно участвовать не менее 7 магов, сменяющих друг друга, и длится он примерно неделю.
Обычно вызов сборной вечности происходит торжественно в центральном зале Макчества. Макзеты начинают писать о нем за полгода. Зудильники верещат, не переставая. А тут раз — так быстро и просто. Таня не верила. Соловей коснулся ее руки.
«Ты плохо знакома с высшими формами магии, девочка моя. Да, ритуал сложен, но только если это парадный ритуал. Глобально же он лишен смысла, как лишена смысла армия циклопов с дубинами век пепелометов, ковров, самолетов и заклинаний всеобщего уничтожения. Есть и более краткие формы вызова. Правда, они обычно связаны с необходимостью жертвы. Предполагается, что если маг готов оплатить вызов собственной кровью, такие заявки рассматриваются загробной канцелярией в первую очередь».
«То есть нужно порезать себе ладонь, чтобы вытекло несколько капелек крови?» — наивно спросила Таня. Старый тренер усмехнулся.
«Примерно так»,
— сказал он и показал ей левую руку. Таня с ужасом увидела, что мизинец на ней отрублен, а рана завязана окровавленной тряпкой. Таня задохнулась.
«В сущности, мизинец мы используем не так уж и часто. Самый пустой и ничтожный палец»,
— равнодушно пояснил Соловей. «Вы отрубили себе палец, чтобы принести жертву?»
«Назвать жалкий палец достойной жертвой? Громко сказано. Я лишь добился того, что мой вызов услышали. Через 20 дней, ровно в 11 утра, сборная вечности материализуется на драконбольном поле Тибидокса. Но не хочу тебя обнадеживать, Таня. Леопольда среди игроков не будет, и ты знаешь почему», — сказал Соловей.
Таня наклонилась и подняла фотографию, выпавшую из руки тренера. Хорошо, что у нее была короткая пауза, чтобы не смотреть на Соловья, хотя бы потому, что она знала, Соловей тоже будет избегать ее взгляда. Самые глубокие сердечные раны лучше зарастают в одиночестве. Любой друг, любой близкий человек лишь способен наклеить на них кусок лейкопластыря, не более.
«Он позволил мне забросить мяч. Сборная вечности не прощает таких вещей. Даже один пропущенный мяч — пятно на их репутации», — сказала она.
Сквозняк раскачивал металлическую дверцу пустого шкафчика. Соловей, не любивший скрипа, захлопывал его, но дверца вновь открывалась. Звук повторялся.
«Я разослал приглашение Макфорд, Бабаем, Гандхарвам, много кому. У всех тренеров я прошу прислать их лучших игроков. Сборная мира против сборной вечности. Не думаю, что найдется тренер или просто любитель драконбола, у которого не дрогнет сердце, когда он услышит о таком матче», — сказал Соловей.
«И Пупер будет?» — спросила Таня, пытаясь сообразить, кто конкретно может собраться, чтобы противостоять сборной вечности.
Соловей пожал плечами.
«Не знаю. В идеале хорошо бы. А там, если макфордский тренер отпустит».
«А может, не отпустить?»
«Слишком большой риск. По общей статистике игр со сборной вечности за последние 200 лет 30% игроков получали инвалидность, а еще 10% отправились на кладбище. Правда, последние несколько матчей жертв удавалось избежать, но кто его знает? Сборная вечности ни с кем церемониться не станет. Для тебя принципиально, будет ли Гурий в сборной мира?»
Таня, помедлив, покачала головой. В сравнении с тем, что сегодня в полночь она увидит Ваньку, остальное действительно мелочи.
«Гурий несчастный», — сказала она.
«Кто несчастный? Пуппер?» — удивился тренер.
«Да, но вам не понять. Ни один мужчина не способен поверить, что богатый и успешный человек может быть глубоко несчастен», — укоризненно сказала Таня.
Соловей усмехнулся.
«Если ты такая добрая, отправляйся в человеческий мир и жалей бомжей. Это будет хотя бы последовательно».
«Почему?»
«Ты не задумывалась, почему жалеть успешных гуриков выстраивается очередь, а на бомжей, стариков и сирот, которые действительно нуждаются в жалости? Всем плевать. В лучшем случае обойдут их метров за 10 и не пнут ногой. И вообще,
Осторожней с жалостью, девочка. Поверь моему скромному многовековому опыту. Жалость разбила в этом мире больше судеб, чем все стрелы и мечи вместе взятые. Со временем любые раны затягиваются сами. Жалельщики же их только растравливают. Опять же, те, кого жалеют, подсаживаются на жалость, как на иглу, и сознательно начинают создавать поводы для жалости. Замкнутый круг — любимая геометрическая фигура идиотов, — насмешливо сказал Соловей. Таня ничего не ответила, однако подумала, что ее вновь поняли неправильно. То, что Гурик несчастный, вовсе не означает, что конкретно она, Гроттер Татьяна Леопольдовна, собирается записываться в очередь дамочек, стоящих с носовыми платками и одноразовыми салфетками. «Выбрось все лишнее из головы и готовься. С сегодняшнего дня у тебя начинается тяжелая жизнь. Две тренировки в день, плюс вечером занятия по индивидуальной программе». «Экзамены, болезни, личная жизнь — все это меня не интересует. Любую уважительную причину заведомо объявляю неуважительной. Хотя бы тебе пришлось вытаскивать Сердонопала из пропасти на веревке. Видишь, что опаздываешь. Обрезай веревку, ноги в руки и марш сюда!»
Таня улыбнулась. Другого она не ожидала. Своей страсти к драконболу старый тренер не брал пленных. «Вы очень добры», — сказала она.
«Те, кого я грабил когда-то на прямоезжей дорожке, тоже так считали. Подозреваю, именно тогда и возникло выражение «просвистеть денежки», — согласился одноглазый тренер. «Погода меня тоже не волнует. Хоть дождь с градом, хоть ураган, ты должна быть на поле. Лучше, если ты сейчас умрешь от насморка или перегрузок, чем через 20 дней от драконьего пламени. Вопросы есть?»
«Только один».
«По существу?»
«Надеюсь. Кто будет 10-м игроком сборной Вечности вместо папы?» Единственный глаз тренера вскинулся на нее. Таня ощутила ожог. Соловей был сильным магом.
«Почему ты спросила именно об этом?»
Подавшись вперед, хрипло произнес тренер. «А что тут такого? Я только хочу понять, против кого придется играть». Тренер некоторое время пристально смотрел на Таню, затем моргнул и отвернулся.
«Прости. Ты сама не представляешь, о чем сейчас спросила. От того, кто будет 10-м игроком, зависит не только судьба матча. И это все, что я тебе сейчас могу сказать. Прости», — буркнул он.
В раздевалку просунулась румяная физиономия Маши Феклищевой. Два верных пажа из третьекурсников тащили за ней щелкавшие зубами чучело крокодила.
«Привет. А я думала, тут никого. Здрасте, Соловей Адихмантич. Привет, Тань»,
— сказала она зашкаливающе бодрым уличным голосом. Таким голосом говорят только молодые радостные люди, когда, запыхавшись от бега, появляются на пороге. Это их визитная карточка. Соловей оглянулся на Таню и быстро поднес палец к губам. Таня поняла, что о матче со сборной Вечности он расскажет команде сам и в другое время. Без особой цели, просто желая занять руки, Таня сунула ладонь в карман и ощутила скомканный бумажный лист. Интересно все же. Как он оказался на поле? Джинны читали?
«А некромаги когда-нибудь играли в драконбол? Я имею в виду на профессиональном уровне?» —
спросила она просто так, из озорства. Металлическая дверца шкафчика, которую Соловей собирался захлопнуть, внезапно оторвалась и осталась у него в руке. Некоторое время тренер с недоумением разглядывал ее, затем отбросил и вышел.